Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня моим собеседником будет протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Я хотела предложить вот какую тему для нашего сегодняшнего разговора. Есть такая русская пословица: «Невольник не богомольник». Но бывает, что иногда вот эту пословицу, вроде бы такую понятную, вроде бы привычную и не требующую никаких доказательств, некоторые люди ставят под сомнение. Причем это люди церковные, верующие, поэтому я думаю, что стоит нам об этом поговорить. История такая. В начале августа в одном из блогов, в одном из живых дневников, журналов в интернете появилась запись человека, работающего в компании «Русское молоко». Он рассказал о том, какой указ директор этой компании Василий Бойко Великий издал для своей корпорации, для своего концерна. В этом указе есть несколько главных пунктов. Пункты эти очень взбудоражили и верующих, и неверующих. До сих пор эта тема обсуждается в интернете. Есть комментарии и Московской патриархии, в частности, протоиерея Владимира Вигелянского по этому поводу. На форуме Андрея Кураева уже 60 страниц занимает обсуждение этой животрепещущей темы. То есть она задела за живое. Итак, чтобы было понятно, о чем речь. Вот эти пункты, которые и подверглись такой или критике, или обсуждению. Пункт первый. Все сотрудники всех предприятий в рабочее и нерабочее время должны пройти в течение предстоящего учебного года учебный курс «Основы православной культуры», утвержденный Министерством образования России. Второй. Всем сотрудницам, работающим в агрохолдинге и других предприятиях группы компаний, в случае беременности сохраняется среднемесячная заработная плата в полном объеме, вплоть до достижения новорожденным ребенком 1 года. Третий. Все сотрудники, совершающие или способствующие совершению аборта, подлежат увольнению по сокращению с должности. Пункт четвертый. Все сотрудники, находящиеся в браке, но не венчанные, в случае, если они не обвенчаются, до 14 октября 2010 года праздника Покрова Божией Матери, подлежат увольнению в связи с сокращением их должности. Вновь принимаемые сотрудники, если они находятся в браке, но не венчаны, должны обвенчаться в течение испытательного срока 3 месяца. Там еще много всяких было пунктов, было еще интервью с самим Бойко, но я думаю, что нам достаточно для обсуждения вот этого указа руководителя предприятия. И как вы воспринимаете вот всю эту историю?
Мне эта ситуация очень понятна, потому что за годы своего служения мне приходилось общаться со многими руководителями и наших предприятий, и в Полевском, и не только в Полевском. Я видел, как именно руководители воцерковляются. Конечно, надо отметить, что именно руководителям порой бывает очень трудно, по-настоящему трудному, прийти действительно к нормальному воцерковлению.
А почему именно руководителям трудно?
Во-первых, это нехватка времени. Действительно, потому что любой руководитель, у него график работы не нормированный. И поэтому, конечно же, нехватка времени. А для того, чтобы хватало хоть немножечко времени, хоть на какое-то самообразование, или, по крайней мере, вот, например, у меня был такой опыт в холдинге «Сеть-фонд», который здесь в Екатеринбурге, который возглавляет Пешков Алексей Геннадьевич, они придумали такой вариант. Один раз в неделю я приезжал к ним, и уже ближе к окончанию рабочего дня, в течение часа, я проводил определенную беседу. Или показывал фильм, и мы обсуждали его, либо просто это была беседа тематическая и так далее. И на эти беседы, вот важнейшим правилом, на котором я настоял и просил Алексея Геннадьевича, чтобы никогда никого не принуждали приходить. Если кто-то имеет желание послушать, пожалуйста, даже если это люди с атеистическим мировоззрением, даже если это люди и другого вероисповедания, но если они даже имели такое желание послушать, немножко подискутировать, поспорить, а они свободно приходили, и действительно, это были очень интересные встречи. Благодаря, может быть, вот именно такой форме и сам руководитель, и другие люди потихоньку, помаленьку понимали, разбирались, что же такое христианство, что такое православие, и постепенно у них происходило воцерковление. В любом другом случае, чтобы руководитель посещал, допустим, какую-то школу или куда-то приезжал, это очень сложно, действительно. И поэтому вот в этом я наблюдаю, вот то, что вы вот сейчас озвучили, я вижу, скажем, типичные неофитские болезни. И, может быть, даже, по большому счету, недостаточная воцерковленность этого руководителя. Ну и комментировать, конечно, всех великих – это всегда очень сложно. Вот, тем более их мотивация там, и так далее. Понятно, с одной стороны, понятно искреннее стремление человека обратить всех работающих, тех людей, которые зависят от него, нравственно их ориентировать, духовно образовывать и так далее и тому подобное. Это понятно. Искренние. Но мы же знаем, что иногда благие намерения не совсем туда приводят, куда хотят, в самом первоначальном. То есть неверные выбранные средства всегда искажают истинную цель. Вот мы в этом случае, я вот лично для себя вижу ревность не по разуму, и как раз-таки не те как раз средства для воцерковления или хотя бы нравственной ориентации своих подчиненных. Вообще любая зависимость от кого-либо не должна использоваться для духовного насилия или навязывания. Это всегда приведет к протесту, это всегда приведет, ну скажем, к еще большему, ну скажем так, большей деградации, потому что человек по своей натуре грешен. А греховная наша природа, в первую очередь, проявляется в нашей гордыне. И кто-то эту гордыню, если, скажем так, неаккуратно, не хирургически, невнимательно начинает трогать...
Наоборот, хирургически, да, а не терапевтически.
Да, начинает принуждать, то обязательно получит абсолютно адекватное противостояние. Абсолютно. И поэтому вот мне очень понравился именно второй пункт, вот тот, который да. был озвучен, что... Действительно, вот это революционное решение. На самом деле, в любом коммерческом предприятии, наоборот, стараются от беременной женщины как можно быстрее избавиться, чтобы не платить, чтобы тем более не связываться с последующими, скажем, своими обязательствами в отношении беременной, потом та, которая уже родила. И порой даже иногда доходит до таких вещей, что женщинам ставят условия в контракте, что она не должна там в течение 5 лет при занимаемой должности там, уходить в декрет там, и так далее и тому подобное. Это, конечно, вещи очень страшные. Когда я вижу руководителя, который гарантирует женщине и во время беременности, и тем более после родов до года, сохраняя зарплату, за это нужно действительно искренне поблагодарить и сказать честно, что это революция, настоящая революция вот в сознании. Все остальное, наверное, стоит подвергнуть действительно критике, потому что такими способами нельзя принуждать людей к духовной жизни. Тем более заставлять людей венчаться, тем более заставлять людей там, принимать какие-то более серьезные решения. Хотя они, вот как священническая моя совесть подсказывает, конечно, были бы желательны. Желательно, чтобы люди, если они оба христианина, если они живут законом браке, что им мешает повенчаться и получить действительно благословение Божие на свой брак. Но с точки зрения действительно нашей духовного сознания, нашей духовной этики, это только благо. Но принуждать все равно нельзя. Даже мы, священники, когда мы встречаем, например, человека, приходит на исповедь или просто на беседу, и выясняем, что оба крещенные, но один верующий, а другой сомневающийся. Как так? А потому что у нас это теперь уже закономерно. У нас можно было и до сегодняшнего дня, конечно, покреститься за определенную сумму, за определенную плату, считать себя крещенным и быть абсолютно неверующим человеком. И быть совершенно не прихожанином, не христианином, и вообще даже понятия не иметь ни об исповеди, ни святом причастии, ни о какой духовной жизни. И поэтому получается парадокс. В семьях живут христиане, но одни христиане, а другие не христиане, по факту. Поэтому, тем более в таких семьях, принуждать к венчанию, тем более они зависимы от этой работы, их жизнь зависит, их семья зависит, это, конечно, я считаю духовным насилием, и это ни к чему доброму не приведет.
Бывает, что такое духовное насилие может даже одна сторона супружеское над другое осуществить. То есть если даже священник не принуждает, а женщина вычитала, предположим, где-то, что вот такая совместная жизнь, зарегистрированная, причем в ЗАГСе, она как-то или является блудом, что до сих пор иногда, кстати, можно слышать, или какой-то является неблагословленной церковью и так далее. И вот женщина начинает обрабатывать, что называется, мужа, давить на него как-то, или муж на жену и так далее. И, в общем, ничего хорошего чаще всего из этого действительно не получается. Но вот в этой истории, отец Сергий, мы видим вроде бы действительно очень благие намерения. Ведь вот когда мы смотрим на все происходящее в нашей стране, действительно у нас может возникнуть желание сделать все от нас зависящее для того, чтобы эту ситуацию как-то побыстрее исправить. Вот у нас засуха, вот у нас жара, и мы говорим, что, в общем, это неким образом связано с духовным состоянием нации. И понятно, желание человека сделать нечто, что зависит от него, для того, чтобы окружающих людей привести к какой-то нормальной, как ему кажется, жизни. К нормальной, да, к духовно-нравственной жизни какой-то. И вспоминаются дореволюционные какие-то законы, которые в какой-то степени людей держали в неких рамках. Получается, что вот такие вот издержки духовные наших руководителей, они, может быть, связаны с какой-то тоской по вот этой дореволюционной синодальной эпохе, когда некоторые нравственные законы, заповеди в том числе и были включены в рамки какого-то уголовного законодательства или административного. То есть людей могли так или иначе принудить совершить нечто благое, доброе, хорошее, или не совершать чего-то нехорошего. И нам могут сказать, ну как же так? Ну ведь мы детей ведь принуждаем иногда делать что-то хорошее. А ведь для вот этого руководителя, ну вот его сотрудники, они для него как дети. Он хочет вот, чтобы... Он же не хочет ничего плохого для них. Он в сущности хочет только хорошего. Он хочет, чтобы они жили правильно, жили хорошо, чтобы, соответственно, и духовная атмосфера как-то оздоровилась в обществе. Ведь хочется побыстрее, вот в чем дело. Невозможно уже ждать. Вот люди ждут уже 20 лет, что что-то вот в государстве станет лучше. И хочется побыстрее как-то эту ситуацию исправить. В чем здесь ошибка? Что здесь мы делаем неправильно? Что неправильного в нашем желании исправить жизнь других людей?
Чтобы действительно решить эти все проблемы, начиная как государственного уровня, нашего общества, также разрушенных, полуразрушенных наших семей и так далее, надо помнить об одном, что начинать нужно с самого себя. И христианство всегда в первую очередь акцентировало внимание на поведении человека и изменении самого себя. Господь призывал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние – это индивидуальное действие каждой личности человеческой. Потому что если это не начинается с меня, если я ничего не могу сделать с собой, если я не могу измениться, извините, кого я могу учить тогда? Кого я могу принуждать там? Я не могу даже своего собственного ребенка в семье воспитать, если я сам не умею этого делать. Я не имею ни воздержания от страстей, от греховных привычек и так далее. Мои дети будут точно так же себя и проявлять. И есть, конечно же, такая иллюзия. Иногда, вот почему я и сказал, что это, скорее всего, неофитские какие-то проблемы, потому что, когда человек, неофит, приходит к вере, и, скажем так, он резко начинает: я перестал пить, я перестал курить, я перестал блудить, там, воровать и так далее, все, я кто? Святой. Я праведник. И начинается совершенно то фарисейское превозношение над другими людьми, которых я считаю неправедными.
Они мирские, так они обычно говорят.
Они в моих глазах выглядят грешниками, погибающими и так далее и тому подобное. Поэтому, когда начинается вот такое неадекватное мерение своего превосходства, ну, наверное, отсюда и приставка «великий», вот, над другими людьми, то, конечно же, вот оно и приводит к таким вот искажениям. По большому счету, конечно же, всякое изменение, оно в первую очередь, как я уже сказал, должно начинаться с самого себя. Если мы посмотрим на вообще Господа, как Он проповедовал в своей земной жизни. Вы можете себе привести хоть один пример, где кого-то Он принудил бы к чему-то или кого-то заставил? Увещевать мы должны, мы призывать должны, мы проповедовать должны и являть именно этот образ благодатного состояния, к которому человек хочет приобщиться.
А когда Господь выгнал торгующих из храма, это тоже принуждение в какой-то степени?
Здесь было проявлено действительно величайшее смирение, потому что, знаете, обличать неправду или безобразие, для этого нужно иметь мужество и смирение. И когда это действительно скверну Господь видел в святом месте, где каждый человек должен был приобщаться, именно к покаянию приобщаться должен был к тем благам Господним, то и когда это место оскверняется, и никто, более того, вождями, духовными вождями, это все благословлялось, из величайшего своего смирения и действительно благоговения Господь показал, как нужно поступать с неправдой. И поэтому не говорится, что он там кого-то бил или кого-то оскорблял. Посмотрите, что он делал. Он сделал бич и выгнал валов. Монеты рассыпал, там, перевернул там столы миновщиков. Но он ни одного человека, ни каким-то жгутиком даже не дотронулся до него. И таким образом это как раз таки пример, что можно и нужно всегда противостоять безобразию, неправде, и в то же время, ну, скажем так, ни в коем случае не оскорблять и не унижать человека, даже находящегося в грехе. Вот. Потому что действительно та великая молитва, которую нам дана Господом, Отче наш, Господь показывает, что мы все дети одного Небесного Отца, Бога Отца. И Он заботится о каждом грешнике и каждому хочет дать спасение. Но вот о сроках. Действительно, вы правы, что там прошло там 20 лет, все хотят перемен. Но получается так, что это чисто человеческое мнение. А если мы вспомним, скажем, те события исхода из дома рабства, и когда Господь увидел, что этот народ, который был воспитан в рабстве, не способен стать свободным народом, не способен войти в землю обетованную, Моисею дано было благословение 40 лет водить его по пустыне, пока не появится новое поколение. Понимаете, вот я так думаю, рассуждая, это мое мнение, что именно этого, наверное, Господь и хочет, чтобы действительно было новое поколение, выросло новое поколение свободных людей, мыслящих, независимых от идеологизмов, от идеологии и так далее, а умеющих действительно рассуждать, потому что, ну что греха таить, ведь испорченная наша природа, она проявляется в том числе в грехах ума нашего. А как святые отцы определяют эти грехи ума, в первую очередь основное, это самообман. Человек не может адекватно рассуждать о процессах, о каких-то событиях, происходящих в мире, без самообмана или находясь там в каком-то идеологизме или в какой-то, скажем, ложном мировоззрении философском и так далее и тому подобное. Поэтому всегда и проповедовалось и апостолами, и святыми отцами, что только тот человек, который руководствуется священным писанием, божественным откровением и священным преданием, только тот имеет действительно надежду на исправление и грехов ума, и грехов сердца. Но это же индивидуальная работа. Это же работа покаяния, а это не одного дня работы, и не одного месяца, и не одного года. Мы знаем, что люди иногда, приходящие уже в сознательном возрасте в церковь, они могут воцерковляться не один десяток лет. Что такое воцерковление? Это действительно, когда божественное откровение становится главным критерием нашего поведения, наших действий, нашей жизни. А когда это просто возникает некая теория, которую я принимаю или не принимаю, ну, тогда это ни к чему доброму не приведет. Вот поэтому для того, чтобы воцерковить целые поколения, новые поколения свободных людей, наверное, еще очень много нужно времени. И торопить эти события, это значит лишний раз настраивать против себя и против этого очень благодатного действия тех, кто уже, ну, хоть какое-то имеет малое желание.
Отец Сергей, а что касается такой вещи, как принуждение человека к праведной жизни? Вот смотрите, если говорить об алкоголиках, о наркоманах. Вот в вашем центре реабилитации, например, в какой-то форме есть принуждение, существует для того, чтобы вот люди, ну, что называется, не убежали на первых же порах? Или все только на добровольной основе?
Ну, я могу так сказать, что, конечно же, в основе всей реабилитации, значит, и алкоголиков, и наркоманов, безусловно, лежит только добровольное их желание. Мы готовы помогать, мы готовы делиться, мы готовы участвовать в их жизни всем своим опытом, знанием и возможностями, вот, при одном условии, что у них есть желание, хоть какое-то желание. Но, тем не менее, как бы факт такого принуждения, безусловно, есть. В чем он выражается? Он выражается в том распорядке нашего дня, которое мы установили нашим попечительским советом. Вот. Вот этот распорядок дня, опять же, если человек приходит, обращается в наш центр, мы ему показываем, вот у нас правила жизни таковы. Ты должен будешь делать то-то, то-то, то-то и то-то. Если человек добровольно это принимает, то, безусловно, на него сразу распространяется и эта ответственность.
Но это уже даже принуждениями назовешь, раз человек изначально согласен.
Если человек, поступая в центр, потом нарушает эти правила, то, безусловно, мы с таким человеком расстаемся. Вот в этом, ну, скажем, я и сказал, что это есть какой-то элемент, конечно, такого легкого принуждения, но, тем не менее, только на добровольной основе. И я много лет уже об этом говорил везде и всюду, что никаким насилием и принуждением заставить человека изменить свое мировоззрение или там, изменить свои страсти там, на добродетель и так далее, этого не получится. Этого не получится. Если человек хочет, если его можно мотивировать к этому, то только тогда действительно можно достичь каких-то духовных плодов. По-другому просто не получается.
Часто говорят, что пьянство, алкоголизм – это такое зло, борьба с которым может позволить, ну, любые средства фактически. У нас же есть такие центры реабилитации, в которых наркоманов, алкоголиков, ну, буквально приковывают наручниками к батарее на какой-то срок для того, чтобы человек не ушел, и для того, чтобы его вот это воздержание от алкоголя, от наркотиков прошло в максимально жестких условиях, для того, чтобы не было у человека возможности нигде это достать. Вот пройдет месяц-два, он проведет это время жестко, без вот этой зависимости, и выйдет, что называется, на свободу, чистеньким, здоровеньким и без всяких зависимостей. Вот насколько можно верить вот в такие методы, когда человека действительно к нравственной жизни, к жизни без греха принуждают извне?
Ну, если бы так все было просто, то Господь бы из нас уже всех бы сделал святых, лишив нас свободной воли, лишив нас разума, лишив нас действительно того образа и подобия Божия, которое в первую очередь выражается в личностных качествах, в личностных. Поэтому я всегда в таких случаях привожу пример. Посмотрите, когда на Голгофе было три креста, два разбойника возле Господа. Один поносил Господа, вот, и Господь ему ни слова не сказал. Ведь мог бы сказать: ты дурак, ты висишь, и через полчаса ты обретешь там смерть, и куда ты пойдешь? Покайся, иначе ты погибнешь, и душу свою погибнешь. Почему Господь его не вразумлял? Потому что Господь, Бог, уважает ту свободу воли, которая дана каждому человеку. Ты можешь выбирать. Поэтому наши кресты православные, вот с этой перекладиной, там, которая вот символически как бы указывает, действительно, можно, даже находясь рядом с Богом, вот, как Иуда, погубить душу свою, и в то же время может спасти, как разбойник, который говорит: помяни меня только, Господи, во царстве Твоем. Понимаете? Вот этот, вот эти голгофские разбойники, это, по сути дела, мы и есть. Это и есть то человечество, которое, с одной стороны, ищет спасение, а с другой стороны, не ищет спасения. И это их свободный выбор. Если бы Господь принуждал, то все было бы совсем по-другому. Мы бы имели другую историю Голгофы, мы имели бы другую историю нашей церкви, мы бы имели бы вообще другую историю нашей страны.
А, наверное, и Голгофа бы не понадобилось, конечно, если бы Господь принуждал.
Вот поэтому, вот исходя из своего опыта, я могу однозначно сказать, что может быть, на определенном этапе иногда человек сам говорит: я не могу остановиться, вы мне, ну хоть помогите мне, вот закройте меня там или еще что-то как-то. Понимаете, тогда да, тогда безусловно происходит, если человек проявляет хоть какое-то малейшее желание остановиться и просит помощи, тогда, может быть, какого-то рода такие средства, может быть, радикальные средства, они могут помочь, но только на начальном этапе. Если человек абсолютно не хочет, и, скажем, его взять вот таким образом, посмотрите на наши тюрьмы. Кого тюрьма когда-либо исправила? Тот, кто выходит из тюрьмы, сам говорит, я много раз общался с людьми, сам говорит, как тюрьма зачастую ломает человека, а не исправляет. Конечно же, именно в тюрьме многие люди обретают и веру. По одной простой причине, только желая разобраться в своей жизни, понимая, как я попал в эти обстоятельства. Но опять же, это же не поголовное, это же не основное средство для исправления всего народа.
Но ведь мы же не можем без тюрем обойтись, дядь Сергей.
В том-то все и дело. Мы не можем без этого обойтись, так как государство обязано, скажем так, проявлять вот такие, скажем, методы ограничения зла. Это факт. Но, тем не менее, это ограничение, но не исправление. Это тоже факт. И поэтому, когда, скажем, реабилитационные центры применяют вот насилие, вот такого рода насилие против желания самих страдающих той же самой алкогольной зависимостью или наркоманской зависимостью, то я думаю, что это мало к чему приводит. Я имел много возможностей беседовать с людьми, которые побывали, скажем, вот в таких обстоятельствах. Знаете, никто из них ничего не исправлял. Просто как естественный инстинкт самосохранения. Я, раз меня за это наказывают, я немножко остановлюсь. Но сознание и желание мое это почти не меняет. И это так. Потому что, посмотрите, Господь призывал людей к покаянию, но не заставлял. И если он и хотел всех приобщить к любви, только к любви жертвенной, через свою жертвенную любовь. Если мы скажем, что такое христианство, мы однозначно можем сказать, что это жертвенная любовь к своим ближним во Христе Иисусе, Господи Спасителе нашем. Понимаете? Вот если это жертвенная любовь, ну о каком может быть насилии речь? А если это не жертвенная любовь, тогда не надо это называть христианскими методами реабилитации. Вот и все.
Вообще иногда, вот когда вот слушаешь о таких историях, как вот с этим русским молоком, и читаешь некоторые православные форумы, возникает ощущение, что у многих православных есть некоторая такая зависть, что ли, к исламским законам. Потому что вот в исламе есть шариат. Что как было бы здорово, если бы вот нечто подобное было у нас. То есть внешнее принуждение к соблюдению заповедей Божьих. Я помню, что несколько лет назад меня просто в ужас привела одна дискуссия на православном форуме протодиакона Андрея Кураева. Там в основном спорили и разговаривали именно люди, позиционирующие себя как православные. Кто-то разместил заметку, не знаю, с целью, чтобы люди ужаснулись или с целью, чтобы восхитились. Но заметка была о том, что то ли в Саудовской Аравии, то ли вот где-то, где соблюдаются законы шариата, была казнена девушка 16 лет, то ли за прелюбодеяние, то ли за добрачные отношения. Там рано замуж выдают, возможно, это было прелюбодеяние, но была публично казнена. Реакция православных была совершенно, на мой взгляд, ну, для меня непредсказуемой. То есть сразу несколько человек написали: вот здорово, вот у нас бы давным-давно надо, чтобы было так, потому что уже настолько вот этот вот разврат молодежный достиг уже таких глубин, таких размеров, что нужно что-то с этим делать. И несколько трезвых людей пытались вступить со своими цитатами из Евангелия, Но им быстро приводили цифры, что у нас в стране творится и что надо с этим делать. А вот посмотрите, как здорово у мусульман. Вот у них такого разврата нет, они с этим борются. И почему бы у нас не сделать так? Вот хотелось бы, отец Сергий, чтобы вы прокомментировали вот это отличие просто ислама от христианства именно в подходе к соблюдению заповедей Божьих, насильственному подталкиванию людей к этому исполнению и свободному исполнению этих заповедей.
Конечно, если мы просто-напросто с завтрашнего дня наше правительство объявит, что все, кто будет взяты в прелюбодеянии, сразу получают 15 лет заключения без всякого рассуждения, то я думаю, что нравственность у нас поднимется. Вот, безусловно, так же, как и духовность можно таким же образом насадить, и все что угодно. Это факт. Но, извините меня, тогда это никакого отношения к христианству иметь не будет. Вы правы, что для людей тех, кто находится в своем собственном мировоззрении, но называет себя христианами, порой они высказывают самые бредовые, скажем так, предположения, мысли и так далее, как нужно обустроить нам страну и все остальное. Ну так обустраивайте, становитесь политиками, делайте, в первую очередь, конечно, начинайте с себя, желательно. Но если мы вернемся к евангельским истинам, мы видим, кого Господь в первую очередь обличал. Обличал лицемеров, обличал тех, кто имел непомерную гордыню о своей праведности и так далее и тому подобное. А то, что касается блудниц, которая была взята в прелюбодеянии, посмотрите, как к ней Господь отнесся. Пожалуйста, кто без греха первый пусть возьмет камень и бросит в нее. Но и кто остался там? Что сказал блуднице Господь? Я тебя не осуждаю, иди больше не греши. Вот у Авы Дорофея, я, может быть, сейчас не буду, скажем так, точен в этих цитатах, но тем не менее, есть такое описание. Вот представьте себе, говорит, приходит на рынок и двух девочек покупает монахиня и покупает там блудниц. Монахиня будет воспитывать девочку в благочестии, а блудница, естественно, будет для своего ремесла воспитывать эту же самую девочку. Но, тем не менее, если, скажем, та, которая воспитана у блудницы, в конце концов проявит нравственность и отвратится, то она будет гораздо выше, чем та, которая была воспитана монахиней. И он дает именно это четкое определение, именно Ава Дорофея, о том, что смотрите, кто в каких обстоятельствах вырастает, как воспитывается. То, что мы сегодня видим, да, действительно, мы этому ужасаемся. Но а с чего будет по-другому, если абсолютно насаждалась идеология безнравственности, абсолютного вот этого казенного, скажем, серого абсолютной дисциплины, все должны быть равны и так далее и тому подобное, вот, бездуховность, и потом шквал вседозволенности, всеведения, вседоступности и так далее и тому подобное. Как будет по-другому? Извините меня, если сегодня у нас это все, я не за цензуру, но я за нравственность. За ту нравственность, которая должна присутствовать в руководителях и средств массовой информации, и в руководителях тех, которых мы называем чиновниками. Они должны являть этот пример нравственности. Когда меня спросили, ну вот просто недавно пришел парень из армии, говорит, батюшка, ну а как вот на ваш взгляд, как победить дедовщину? Все равно же она есть. Я говорю, вот когда всех наших высокопоставленных чиновников дети будут служить в этой же самой армии, и все чиновники и их дети будут точно так же на них распространяться все законы, которые они сами принимают, ведь до смешного доходит, что принимаются законы, которые депутаты сами не хотят исполнять. Это факт. Но как, где будет эта нравственность, где это будет, действительно будет высокое, духовное, образованное общество? Но это же понятно. И опять же мы говорим о том же самом. С себя нужно начинать. И Господь и к этому и призывает, Он и показывает, и своим собственным примером показывает. Вот еще один пример приведу, опять же, евангельский. Кому Господь открыл величайшую тайну о Боге, о благодати Божией, о Боге Святом Духе? как кроме блудницы-самарянки, которая не принадлежала народу избранному, да еще и жила в блуде, но которая действительно готова была принести это покаяние. Но разве это не пример, что Господь хочет всем спасения? И на какое бы нравственное, скажем так, в какой бы впадине, в этой бездне греха ни находился человек, Господь ищет его и достает, и дает ему возможность. Вот так и мы должны, мы, христиане, должны понимать это, вот это вот безнравственное состояние общества только с одной точки зрения, что не научили не спрашивать. И это поле нашего подвига, это нашего миссионерского, христианского подвига, к которому Господь и призывал: идите, научите все народы. Вот. Если мы этого не делаем, в том числе, в первую очередь, мы, священнослужители, откуда будет это нравственное общество? Поэтому я так думаю, что не надо сравнивать с исламом нам, потому что у нас совершенно разные представления о спасении, у нас совершенно разные заповеди, разные средства достижения этого состояния духовного совершенства. И поэтому здесь сравнения не, скажем, я думаю, что неэтичны будут в нашем эфире.
Меня вот в этом обращении руководителя «Русского молока» еще смутило полное несоответствие одного пункта с социальной концепцией Русской Православной Церкви. Может быть, стоит просто лишний раз об этом сказать. Вот он пишет: «Все сотрудники, находящиеся в браке, но не венчанные, подлежат увольнению». То есть, с его точки зрения, люди, находящиеся в браке, но не обвенчавшиеся, они живут в грехе. Как это на самом деле? Как относится церковь к подобным бракам, зарегистрированным в ЗАГСе?
Я думаю, что он просто не читал социальную концепцию Русской Православной Церкви, а исходя из этой концепции, а об этом еще и говорил и покойный святейший патриарх Алексей II, об этом говорил и говорит и наш патриарх Кирилл, что люди, живущие в законном браке, зарегистрированном в государственных органах, этот брак церковь признает. Это не является греховным сожительством. И поэтому эти люди не могут быть каким-то образом отлучаемы от святого причастия или там, и от участия в других таинствах церковных. И поэтому это надо понять всем, что это действительно мнение церкви. А венчание действительно это таинство. Это благодатное таинство, которое действительно привлекает благословение Божие, молитвы церкви, и в конце концов это даже и дело общинной жизни, вот, потому что всегда так называемые браки, они совершались в первую очередь в общинной житии, поэтому и было и так называемое оглашение, то есть обручение, все остальное, поэтому и были свидетели их благочестивой жизни. Это все традиция, это все история, но, конечно же, здесь никакого не может вот такого быть разделения, что венчанный брак – это абсолютно истинный, а зарегистрированный в органах государственной регистрации – это какой-то блуд. Это не соответствует мнению церкви.
Отец Сергий, если говорить о роли предпринимателей в жизни общества, которые стали православными, что они могут сделать для страны, для общества? Вот маленькая цитата из комментария самого Василия Бойко Великого в связи с его указом. В комментарии есть такие строки. На его взгляд, православные предприниматели в меру своих скромных сил должны брать со святых пример в своем православном служении Богу и с любовью по-отечески наставлять своих подчиненных, своих сотрудников на пути к Богу, привлекать их к благочестию, подавая личный пример, а в экстремальных ситуациях и понуждать к соблюдению этого благочестия, как любящий отец понуждает первоклассника идти в школу, даже если тот и не хочет, строго придерживаясь при этом и Духа Христова, и закона.
Прекрасная цитата, но только она не соответствует тем распоряжениям, которые он издает. Вот я бы хотел сказать, да, действительно, это служение Богу и отеческое служение своим подчиненным и так далее. Но как оно может проявляться? Вот в данном случае, да, если бы он кого-то пригласил там в свой кабинет и сказал: дорогие мои сотрудницы, вот исходя из своего опыта, житейского опыта, знаний там, или своей веры, я могу однозначно сказать, что вот не совершайте детоубийство, в чреве, то есть не делайте абортов. Мы вам всячески можем помочь. Рожайте детей, рожайте в законных браках, как это положено, и вам будет счастье, и дети будут счастливые. Вот, вот, скажем так, или пригласить священника поговорить и так далее. То есть на самом деле этих способов отеческой заботы и служения можно найти огромное количество. И личного, и, скажем, с помощью кого-то, пожалуйста. А когда издается указ, что вот так и так поступайте, в противном случае вы будете сокращены, уволены и так далее, вот я думаю, что это далеко не отеческое. Это, скорее всего, советское. Советская какая-то форма принуждения к нравственной жизни. Так ведь и было в советские времена, когда человек, например, нарушал какой-то кодекс, моральный кодекс, то он подвергался просто изгнанию, гонению и так далее и тому подобное. Ну, поэтому я не вижу. Вот само вот это вот объяснение соответствует. Соответствует действительно пониманию, православному пониманию. Но то, что он издает, это уже дух совсем другой. Это советский дух, а не христианский.
Ну вот дай Бог, чтобы действительно православные предприниматели брали пример вот с этого руководителя именно вот в том пункте, о котором мы уже говорили, что один из пунктов его указа говорит о том, что в случае беременности сохраняется среднемесячная заработная плата в полном объеме, вплоть до достижения новорожденного ребенком 1 года. Вот если бы был один этот пункт, то я думаю, что никаких бы вопросов к товарищу Бойко бы не возникло, и, в общем, постарались бы, может быть, взять с него пример. Вот дай Бог, чтобы это вот именно в этом смысле с него брали пример, а не во всех остальных пунктах.
Вы видите, как всегда в человеке перемешивается и добро, и зло, и скажем так, правильное, и неправильное, и истинное, и ложное. Поэтому дай Бог, чтобы действительно добрые намерения, может быть, с помощью там, духовников или тех, кто имеет влияние на этого предпринимателя, были этим предпринимателем услышаны, правильно подкорректированы, и действительно он был бы достойным примером настоящего предпринимательского христианского отношения к своим подчиненным, ну и понимания своего служения в обществе, в этом мире, ну и, конечно, на благо всей нашей страны.
Спасибо, отец Сергий. Напомню, что мы сегодня беседовали на тему, может ли невольник быть богомольником. Пришли к выводу, что, конечно, не может. С протоиереем Сергием Рыбчаком, настоятелем Петропавловского храма города Полевской. Спасибо большое. До следующих встреч в эфире.
До свидания. Спасибо.